тех случаях, в которых они чувствуют, что здесь доказать очень трудно. Пытаются создать даже саму атмосферу. Я почему вам говорю это? Что сравнительный метод, вот этот догматический исследований, он очень непрост. Особенно, когда вы будете поставлены перед лицом людей, не только знающих, но и, назовем старым русским словом, но и хитроумных. Тут будет непросто. И, кстати, вы же знаете, что сама наша история, даже русская, показывает, как иногда люди, недостаточно знакомые с православием, неутвержденные в нем, спотыкались и даже переходили в католичество. Ну, другие, если не переходили, то, по крайней мере, очень симпатизировали. Ну, возьмите хотя бы Владимира Соловьева эту книгу «Россия и Вселенская Церковь». О! Прочитает ее человек так, и неизвестно, что он начнет после этого думать. Не побежит ли к Папе Римскому. Уж кажется, Владимир Соловьев, сильнейший мыслитель, талантливейший, образованнейший человек. А посмотрите, что только писал. Так вот, друзья мои, вот тот сравнительный метод изучения, мне кажется, что и здесь он страдает вот этим вот изъяном. Он требует очень тщательного, хорошего изучения, хороших познаний, прежде чем человек действительно сможет сам не поверить кому-то, каким-то профессорам там и прочее, а убедиться сам. Да, здесь я вижу, ошибаются, заблуждаются. Мне кажется, и в данном случае есть совсем другой вариант, другой путь, который однозначно говорит о том, что католицизм, о протестантизме поговорим потом, что католицизм это действительно религия заблуждения. Неправ католицизм, неверно это христианство. Оно ведет человека не туда. И этот метод лежит на другой дорожке. Этот метод исследования, изучения католической духовности и ее сопоставления с православной духовностью. Здесь во всей силе, во всей яркости, причем такой яркости подчас, убийственной, обнаруживается все, если хотите, безумие, выражаясь аскетическим языком, вся прелестность, не прелестность, а прелестность католической духовности. Та прелестность, которая чревата колоссальными изъянами и повреждениями для человека, ставшего на этот путь жизни. Вы знаете, вот иногда я выступаю, общественные лекции бывают, там собираются люди, ну просто так, вот здесь вот учащиеся собираются, а там, ну кто придет, те придут. Иногда задают вот просто вопрос, как узнать, что католичество неверно, чем оно отличается? Я вот много раз убеждался, что достаточно привести несколько высказываний, несколько фактов католических мистиков, чтобы они просто даже на них сказали, спасибо, теперь нам все ясно, больше ничего не нужно. Все ясно. Действительно, по святым оценивается церковь. Знаете? Скажите мне, кто ваши святые. И я вам скажу, какая ваша церковь. Святые – это идеал. Вы слышите? Это идеал. Это норма жизни, на которой мы должны ориентироваться. Это вовсе не чин и не звание, а норма жизни. Это те люди, которые осуществили и показали, что, разумеется, под святостью в данной церкви. Поэтому по святым мы лучше всего можем судить о самой церкви. И вот здесь, не залезая далеко, потому что эта тема, ну, как и любой из вопросов затронутых здесь, как вы сами понимаете, он требует просто отдельного, ну, что ли, разъяснения, отдельного развития. Я и здесь буду краток. Я вам скажу, что здесь факты вопиющие, и мы можем показать их. Нужно просто взять и собрать, и показать. Возьмите вы, например, хотя бы вот эту книжонку «Откровение блаженной Анжелы». Вот она у нас даже в библиотеке там есть, не знаю, у вас есть она, нет, стоит. стоит просветить католичество учащихся. Да. Возьмите вы эту только книжонку, так я не знаю, что вы будете делать. Что там творится с этой блаженной Анжелой? До каких вещей она доходит? Какие диалоги она ведет со Святым Духом и с Иисусом Христом? В какой любви ей объясняются эти лица Святой Троицы? Ой, любим мы и апостолов всех, но никого так не люби, как тебя. Были в апостолах и всех, но ни в ком, как не были в тебе. И видит она себя во мраке Святой Троицы, в самой середине, чего там только нет. И то она видит себя припавшей к ребру Христову и пьющей кровь Его. Когда отходит Христос, она начинает вопить и кричать. Монахини, ее уж другие монахини хватают за руки, за ноги, быстрее уносят из костела, срам. Монахиня овопит. Куда ты ушел, Христе, я еще не насладилась с тобой. Ужасы какие. У Алексея Федоровича Лосева есть вообще блестящая, конечно, страница, где он подводит вот итог своего изучения. Ну, собственно, он специально не изучал, но дает итоговый такой взгляд на католическую мистику. Да, замечательные, сильные такие строки, где он противопоставляет строгую московско-византийскую духовность с этой католической сладостностью и, я выражусь, извините меня, современным языком, сексуальностью. Возьмите вы только эту великую Терезу. Что там происходит? Вообще, вот книжечка, вот есть интересная, книжка Мережковского «Испанские мистики». Я бы очень бы советовал посмотреть там многие вещи. Там много, конечно, чепухи у Мережковского, но что делать. А вот многие факты, которые он там сообщает из жизни католических святых, они просто поразительны. Когда Христос является к Терезе и говорит, после многих, конечно, явлений, и говорит, до этого я был Бог твой, до этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой. А Тереза закатывает глаза и падает в обморок от восторга. То знаете ли, это какой-то кошмар просто, мороз по коже. Когда она восклицает, о Бог мой, супруг мой, да что ж это такое? Когда она о Христе говорит, возлюбленный, зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и душа моя изнемогает от желания, то, видите ли, уж приходится тут не знаю куда деваться. Когда она, игуменья Тереза, любит петь и плясать с кастаньетами там, то, вы знаете, я просто обращаюсь к нашему игуменью, говорю, вы почему отстаете в конце концов? Что вы? Я вам скажу, что этих фактов множество. Причем, обращаю ваше внимание, я бы сказал, Тереза Великая. Вы знаете, кто она? Папой Павлом VI она возведена в виде достоинства учителя церкви. Учитель церкви – это высшая ступень канонизации католической церкви. То есть она учитель, то есть она равна Василию Великому, там, Иоанну Златоусту, Григорию Богослову, вот этим великим, кого мы называем великие. Это Тереза. А такая же Катарина Сиенская. Ей 20 лет. И она чувствует, что с ней должно быть что-то произойти. Ходит по садовой дорожке. Часами разговаривает с Иисусом, который ей объясняет там и толкует псалтирь и прочие вещи. Часами. Попробуй какая-нибудь. Что бы мы сделали бы с ней, с этой бедной девушкой, которая одна ходит и разговаривает с Иисусом. И который непрестанно творит молитву. Вы так и думаете, молитву Иисусову не будет. Эх, отсталые люди. Совсем не Иисусову. Есть молитва, оказывается, получше. Учитесь у великой Катарины. Тоже учитель церкви. Тоже возведенный Павлом VI в это достоинство. Соединись со мною браком вере. Больше ничего не надо. Я скажу вам, когда посмотришь на вот этих святых, чем они живут, то сразу поймешь, с какой религией мы соприкасаемся. Этот папа, последний Иоанн Павел II, возвел опять-таки достоинство учителя церкви, теперь Терезу маленькую, эту француженку, Почему? Потому что в предыдущем году, он был когда в Париже, молодежь кричала: «Терезу, Терезу!» Он сказал: «В следующем году будет». Все, в следующем году он ее возводит в учителя церкви. Кого? Отроду 22 года прожила. Чем занималась? Украшала цветочками младенца Иисуса. И она его любила больше всех на свете. И этим она прославилась. А уж какие там перлы есть в ее книге. Вот такие строки возьмите. Является Иисус младенец. Значит, мы посмотрели с ним друг на друга и все поняли. Вы подумайте, как прав был тот помещик, о котором пишет Игнатий Брянчанин, святитель, который, увидев в руках своей дочери книжку «Подражание Иисуса Христу» Фомы Кемпийского, вырвал у нее из рук и сказал: «Прекрати играть с Богом в романы». Романы. И больше ничего. Так сказать, неосуществленные природные склонности, они, знаете, суррогатом могут потом проявлять себя. Что называется, боком выходить. Вот это выхождение боком и проявляется там. Ну, знаете, эта тема такая громадная, это католическая мистика, что тут можно говорить много и долго. Я просто хотел вам показать, когда здесь мы соприкоснемся вот с этой католической духовностью и православной, то, я не знаю, нужно быть только уже человеком, ну, ничего или не понимающим, или не желающим видеть, чтобы он мог не отшатнуться в ужасе от этой мистики. Кстати, вы знаете, я такой человек, что иногда лезу на рожон. Это у меня, ну, к сожалению, такое свойство натуры. Я пытался на русско-католических диалогах иногда проделывать такие штуки. Вот последний раз, например, в Минске было, 2 года назад, я специально в свой доклад вставил резкую цитату из святителя Игнатия Брянчанинова, где он называет католических вот этих святых сумасшедшими. Представляете, ни больше и не меньше. Делегацию возглавлял кардинал, все как положено, там епископы, богословы. Да я думаю, все, сейчас они уж возмутятся и набросятся на меня. А мне то, что только и нужно. Я этого именно и хотел. Вы что думаете? Я был поражен. О чем только не спорили. Обошли ни звука. Я пытался поставить вопрос. Уходит от этого вопроса. И я понял. Я понял, они погрешают против истины. Видят ложь этого. Не могут на это ответить. Понимают, что это прелесть. И уходят от этого. А это уже, я вам скажу, это уже беда. Потому что это уже сознательный шаг. Не просто заблуждение. Каждый из нас может ошибаться. О чем говорить? Уходят от этого. Вот это то, что касается католицизма. Ну, с протестантизмом, по-моему, даже еще проще. Тут достаточно, мне кажется, даже догматики. Даже догматики достаточно, чтобы не переходя даже и к мистике. Достаточно одного утверждения, сейчас я ограничусь только им, друзья мои. Достаточно только одной мысли, чтобы сразу увидеть, что такое протестантизм. Верующему грех не вменяется в грех. Я когда произношу, всегда кричу: все, перехожу в протестантизм. Такая красота. Верующему грех не вменяется в грех. Человек спасается только верой. Когда им говоришь, вот так же сидим, ну простите, и бесы же веруют. И трепещут. И пишет об этом кто? Апостол же. Что же вы говорите? Вот тут вопрос, который они перепутали. Они 10-й этаж назвали первым. Или, я не знаю, первый назвали 10-м. Может, вот так. Зашли в него и кричат: мы уже на 10-м небе. На самом деле, будучи на нашей бренной земле. Все перепутали на свете. Они забыли, какая вера спасает человека. Не вера же в то, что Христос 2000 лет тому назад пришел и все в порядке, все сделал за нас. И теперь, если я верую, все, мне грех автоматически не вменяется. Перепутали. Да еще как перепутали. Ну, в этом отдельного надо даже говорить, что это значит. Скажу вам только, что православие решительно заявляет, что спасает человека, да, вера. Но какая? не вера умовая, как говорит святитель Феофан. Не вера в то, что-то было, или что есть, или что будет. А это то состояние человека, которое приобретается правильной, слышите, я подчеркиваю, прошу вас, правильной христианской жизнью, приобретается только правильной христианской жизнью, благодаря которой человек убеждается, что, оказывается, страсть он ни одну не может искоренить в себе сам. Сам. С Богом, оказывается, может. Сам не может. Основополагающая христианская истина – синергия. Слышите? Синергия. Не идея предопределения, предестинации, когда Бог все творит, все, что хочет, то и делает. Не пелагианство человеческое, когда я могу все сделать. Синергия. Нормальное человеческое состояние – это собожество. Богочеловечество – вот нормальное человеческое состояние. С Богом я побеждаю. Без Бога ничего не могу сделать. И вот тут-то, когда при правильной христианской жизни человек увидит наконец, что сам он не может сам сделать, а с Богом может, вот у него когда и начинается спасительная вера. Вот. Почему вот? А потому, только когда я тону, мне нужен спаситель. А когда я сидя на берегу, мне никого не надо. Православная, правильная христианская жизнь, она как раз и показывает, как обнаруживает человеку те болезни, которые в каждом из нас присутствуют. Показывает ему, что сам он, сам без Бога, не может их исцелить. Понимаете? Отсюда, видя себя тонущим, он обращается ко Христу. Христос приходит, помогает ему. Вот откуда начинается живая, спасительная вера. Так для человека начинается христианство уже. А не просто религия, не просто вера в Бога. Я вам сказал все, больше ничего не знаю. Спасибо.
Во-первых, правильный вопрос. Если есть, что, чтобы так правильно по-православному думать, надо в первую очередь читать святителя Игнатия Венчанина.
Замечательный вопрос. Я просто радуюсь только, что здесь такая атмосфера. Мой духовный отец, игумен Никон Воробьев, написал мне первый том в свое время, следующее. Сейчас, в наше время, когда оскудели действительно такие духовные наставники, которые видели душу человека и могли, что называется, без слов сказать человеку то, что ему нужно, нет лучшего руководителя в духовной жизни для нашего времени, как творение святителя Игнатия Брянчанинова. Он переложил древних отцов применительно, как важно, применительно для нашего времени, для нашего состояния, для нашего понимания. Поэтому его сочинениями руководствуйся, их изучай. Вот что он написал мне. Спасибо за этот вопрос. Я считаю, что действительно святитель Игнатий Брянчанинов – это бесценное сокровище для нашего времени. Спасибо вам за издание его. Спасибо, да. Жду, когда письма выйдут. Так, ну, пожалуйста, пожалуйста.
Католическая духовность и вот православная духовность, если мы сравнительно этот метод, вы являете главным аргументом в поле с католиками. Но ведь тоже у нас вот православные, у нас есть какие-то моменты, вот жития святых Дмитрия Ростовского, там тоже какие-то есть такие перегибы как-то. Вот в данный период, как просто апокрифы пишется сейчас. То есть или цензурные какие-то надо вводить уже ограничения, что это метод как бы хороший, а его действия, они могут уже антипроводительные.
Спасибо. Правильный вопрос. Очень верный вопрос. Я вам на это могу ответить следующее. Во-первых, относительно житий Дмитрия Ростовского. Уже не секрет. Вы будете учиться, и вы это узнаете, может быть, более детально, что святитель Дмитрий Ростовский, к сожалению, брал католические материалы и без достаточной, если хотите, вы выразились, сказали слово цензура. Не критически, к сожалению, он использовал католические материалы. Вы же должны понять, что эпоха, в которой жил Дмитрий Ростовский, Это была эпоха очень сильного засилия, очень большого засилия католического влияния. Вы же знаете, Киево-Могилянская академия. Смотрите, начало 17 века. Московская духовная академия. Конец 17 века. Посмотрите, что там было. Вы даже не представляете, под каким сильнейшим влиянием католическим, а затем и протестантским, развивалась вся наша богословская мысль, наши духовные учебные заведения. Почему они носят такой схоластический характер? Школы должны быть под монастыре, сквозь монастырь все должны пройти, а хоть немножко познакомиться с духовной жизнью, а не заниматься только исключительно этой внешней умовой деятельностью, этой практикой. Но я отклонился, скажу вам, итак, действительно, в житиях Дмитрия Ростовского встречаются материалы, которые он не критически поместил туда. Но скажу вам так, если бы католики сейчас нам сказали на это, я бы так и ответил. Извините, мы от этих вещей открещиваемся. А вы открещиваетесь от того, что делала Тереза или нет? Только скажите. Скажите, говорите. А это я бы сказал, нет, не принимаю. Если там матронушки говорят, что она там причастие надо выплюнуть, чтобы бес вышел, я не знаю, мне кажется, каждый скажет, извините, нет. Это какая-то или фальшь, или ей приписали, или, извините, можете, не знаю, она, если это не приписали, в общем. Вот мы как скажем. Для нас истина дороже всего. А там нет. Относительно этого один Серафим Роуз, он хорошо писал, что все, к сожалению, католические источники, агеографические источники, то есть житийные источники, к сожалению, говорит он, оказались крайне поврежденными и испорченными. Источник, который после 11-го столетия. Действительно, там что угодно. Так вот, наше что? Мы скажем, да, и у нас есть сумасшедшие, и у нас есть, которые себя нет, не знаю кем, и Святой Троицы, и кем угодно. Мы их называем как? Сумасшедшими. А вы учителем церкви. Вот в чем разница между нами и ими. Только и всего.
Много религий, и вот сейчас, как вы сказали, что у нас главное понятие грехи. То есть сразу. То есть,
речь идет, конечно, о первородном. Да, вы поняли есть, потом, да.
И вот в этом сравнении это кардинальное отличие. То есть вот в этом я как-то слабее, но вот буддизм, да, там восьмеричный путь очищения. Там
точно.
У них как бы основное остается, да, все равно ты здоров, просто очистись, да. Отбрось.
Да. Да, свои иллюзии.
То есть они здоровы.
Нет, считают. Сам по себе здоров, но, к сожалению, это иллюзии присутствуют, их надо отбросить. В Веданте, например, это основной ортодоксальной системе вишнуизма, Веданте, когда ученик достигает уже достаточной меры духовного развития, приходит ему учитель и говорит, ты... Брахман. Тот слушает. Все. Несколько лет потом ходит и, наконец, возвращается к этому учителю и говорит, я Брахман. Как вам это нравится? Правда, здорово? Неплохо. Вы чувствуете, какой корень лежит там? Будете как боги. Вот куда ведет путь развития буддийского и индуистского аскетизма. Культу своего «я», культу гордыни. Ты брахман, я брахман. Лучше не придумаешь. А если вы почитали строки, как Будда о самом себе пишет? Учитесь от меня. У меня не было учителя. Я сам себе учитель. Я сам всего достиг. Я сам все понял. Я сам все познал. Я он. Больше ничего не нужно. Достаточно вот одной такой фразы, чтобы сразу мы могли с вами сказать, бесстрастно, без всякого осуждения, нет-нет, сказать о его духовном состоянии. Именно духовном состоянии. Ну, хорошо.
Алексей, да. Вы согласны с таким положением? Часто можно слышать сейчас, что в русском человеке, в русском народе генетически заложена православная вера.
Ну, тут надо расшифровывать, конечно, что такое генетически заложено. Я бы иначе выразился. Иначе. Я бы сказал, что русский человек по своей природе наиболее соответствует усвоению православной веры. То есть правильной веры. Лучше сказать христианство. Но правильное христианство – это православие. Наиболее соответствует по своей природе. Мы же должны, и мы ни в коем случае не можем это отвергать, что каждая нация, каждый народ подобен различным, ну, будем говорить, породам, цветов, там, деревьев, чего угодно, животных, растительного мира, птиц, как угодно. Каждый обладает своей спецификой, у каждого свои свойства, свои особенности. У каждого свои. И вот действительно у русского народа, да, я бы сказал, у славян даже, я бы сказал бы шире даже, у славян природа действительно наиболее соответствующая восприятию христианства. Причем такому глубокому восприятию христианства. В частности, ну, православие есть истинное просто христианство. Вот так. Вот, кстати, поэтому Игнатий Брянчанин, святитель, высказывает интереснейшую мысль. Мысль, которая для нас сейчас приобретает все большую значимость. Прям очень большую даже значимость, я бы сказал. Она заключается вот в чем. Сначала скажу не о нем, а потом скажу его мысль. Христос рождается среди еврейского народа. Кто он, Христос? Спаситель. Ну, если перевести на медицинский язык, величайший врач. А куда приходит величайший врач? Когда ты обрезал пальчик, он пососет и выплюнет. Когда голова очень болит, ну, пойдет к медсестре, какую-нибудь таблетку, чтобы взять. Когда там аппендикс воспалился, ну, придется к хирургу идти, что же делать? Ну, это операция простая. Когда там с сердцем какие-то вещи, ой, слушайте, тут что-то надо думать, консилиум. Чем сложнее болезнь, тем более высокого уровня. Более высокого уровня. Более высокой специализации, опыта, знаний и так далее, требуется врач. Христос пришел туда. Это является очевидным фактом, что следует, это оказалось наиболее больное место в человечестве. Ибо он есть любовь. А мать, знаете, кому больше проявляет внимание? Скажите, кому? Здоровому или больному ребенку? Совершенно очевидно, какому. Вопроса нет. Христос пришел в наиболее больное место. А теперь начинает Игнатий Брянчанин. Он высказывает свое понимание, свою мысль. Антихрист должен родиться в России. Я надеюсь, теперь понятно, почему. Значит, здесь наиболее народ, наиболее восприимчивый к правильному отношению к Богу. Там, где наиболее здоровый дух, где наибольшая целостность. Ибо антихрист по своей функции, он должен быть делать прямо противоположное тому, что делал Христос. Вот эта мысль о том, что антихрист должен родиться в России, мне как-то она очень близка. И мне кажется, так и будет. Скорее всего, уже именно русский народ, он наиболее восприимчив к православию. Наиболее он, ну, душой, что ли, склонен к этому. А если это так, здесь и надо ему родиться. Ибо здесь нужно разрушить самое святое. Как там исцелить самое тяжелое, так здесь. Итак, будем ждать царя в России. Только берегитесь, будьте осторожны, чтобы не ошибиться.
Где-то в 60-е, 70-е годы в Латинской Америке, где мне приходилось работать, я наблюдал элементы раскола среди католического высшего духовенства. Образовала даже мятежную церковь, народная такая церковь.
Да.
Приходилось встречаться с епископами католическими, чтобы понять сущность их воззрений. И одним из основных постулатов, которые они проповедовали, была попытка как-то конвергировать, свести вместе учение о социализме и учение насчет христианское, выбирая вот из Евангелия. Очень многие положения, они их сопоставляли с положениями социалистической доктрины, говорили, что это примерно одно и то же. И откуда родились вот очень многие представления о том, что между мировоззрением социалистическим и ранним христианством здесь очень много общего. Правомерны ли были такие воззрения этих прилатов, или это была очередная мистика и заблуждение?
Вы говорите о вещах, которые сейчас, и уже в то время они, конечно, так назывались, и сейчас именуются богословием или теологией освобождения, теология революции. Да, совершенно верно. Это, я бы сказал, идея очень старая. Идея, которая свои корни имеет в так называемом хилиазме. Хилиазм, хилия, тысячелетие. Это такое верование среди достаточно значительного числа христиан, уже среди, можно сказать, первых христиан возникло, ну, в связи с апокалиптическими определенными чаяниями, что Христос придет и устроит тысячелетнее царство на земле. Вот это благоденствие. Причем это тысячелетнее, оно не обязательно будет 1000 астрономических лет. Может, оно будет там и 10 тысяч, и 100 тысяч, сколько угодно. То есть идея какова? Что Христос является не тем, который пришел исцелить человека от всех духовных и душевных, а затем, естественно, и телесных страстей, и от самой смерти, а тот, который принес новую идеологию, дал новую мораль, новые принципы, благодаря которым мы можем здесь, на земле, устроить Царство Божие. Вот эта идея Царства Божия на земле, в том состоянии, в котором мы находимся, правда, это будут праведники, это будут, конечно, хорошие люди, но, тем не менее, задача какая? Устроение здесь, на этой земле, в этом нашем бренном теле, в этом нашем состоянии устроить Царство Божие. Вот в чем заключается хилиастическая идея. Она очень живуча. В русском богословии, например, даже в нашем вот, русском богословии, пожалуйста, у Владимира Соловьева, она очень сильно развивается. У протоиерея Павла Светлова, это профессора Киевского университета, Киевской академии, у него даже есть целое исследование на эту тему, где он просто буквально пытается защитить эту идею. В Латинской Америке, как вы знаете, это люди, в общем-то, которые ориентированы при всем их католическом, кажется, мировоззрении именно на эту жизнь прежде всего. Об этом лучше всего свидетельствует хотя бы то, что у них происходит, когда там бывают футбольные там и прочие сражения. Тут все. Тут и Бог, и никто во веки веков больше не думает, кто победит и все. Это народ такой горячий и весь охваченный земными и только земными интересами. Вот какие-то духовности там, знаете, какое-то смирение, какая-то кротость, какая-то любовь, какое-то молчание, какое-то внутреннее радость и переживание. О чем вы говорите? Какое-то Царство Божие внутри вас есть? Это вообще просто невероятно. И вот постепенно, знаете, тут нетрудно. Богословы вообще, я вам скажу так, хорошие богословы, искусные люди. Вот нужно вам, они докажут, что слон произошел из гвоздя. И это не могут сделать, да. Даже это могут сделать. Ну, на то их и лучше все-таки. Вот. А здесь тем более просто было показать, что, оказывается, только путем именно освобождения, включая революцию, включая насилие и убийство, и даже кровь, можно создать общество справедливости на земле. Забыли, что источник-то несправедливости не вне нас находится, а в моей душе. И во всех этих революциях всегда тирана сменяет тот, кто сам хочет быть тираном. И начинает сам быть таковым. Это почти без исключения. У Шафаревича так великолепно показано в его книге о социализме. Это просто великолепно. Это просто, я бы сказал, прекрасный такой материал, иллюстрирующий данную идею. Все эти восстания, все эти революции, они происходят вовсе не из глубокой идеи мира и справедливости и любви, из зависти, из ненависти, из желания самому стать таким же богатым, самому приобрести власть. И вообще я вам скажу, даже если бы это вот сейчас он не ощущал, сердце, которое не очищено от страстей, оно обязательно придет к этому, получив власть. Посмотрите с нами, бедными людьми, что происходит. Вот человек, кажется, нормальный человек. Все нормально. И вдруг ему дают лычку, ефрейтор. Говорит, ну все, был человек, стал скотина. Нельзя же повысить человека. Не просто нельзя. Начинает с ума сходить. Почему? Он, видите ли, поднялся на одну ступень. Прям горе. Так вот, богословие освобождения и революции, они забыли о цели христианства. И забыли о великой истине, что дух творит себе формы. Неочищенное сердце, то есть сердце, в котором не побеждены страсти, оно не может сотворить ни справедливости, ни мира. Они там приезжали, я помню, эти даже к нам в академию, мы с ними так провели беседу, так поговорили с ними кое о чем. Вот так, это было как раз в те времена. Ну что, богословие революции.
Можно услышать о монашестве как о специальном особом пути христианина? Ведь много мирян святых, но только монахов называли
духовными. Я вам скажу так, это глубокое заблуждение, когда думают, что христианство для монахов. Все заповеди даны для всех христиан. Для всех. Неважно. Монахов, мирянинов, патриархов, диаконов. Заповеди для всех одни и те же. Отличается только монашество от немонашества условиями жизни, которые человек принимает для лучшего осуществления заповеди. Монашество – это только особые условия жизни. Когда специально, вот видите, люди отрекаются от некоторых вещей, чтобы освободить себе больше времени, больше души для более правильного, более, я бы сказал, точного исполнения заповедей Евангелия для всех христиан. А это условие. Правда же, ну когда человек лучше может это сделать? Когда он может помолиться? Когда у него тут не знает, что творится? Или же там все-таки монах? Когда столько забот у мирского человека, у монаха гораздо меньше. Вот есть люди, которые хотят освободиться максимально от того, что можно. От всего не освободишь. Во веки веков не освободишь. Так? Насколько это возможно? Освободить себя для лучшего осуществления Евангелия в своей жизни. Вот только чем отличается монашество. А эти лучшие условия позволяют человеку достигать большего очищения души. То, что именуется на аскетическом языке громким словом, для нашего времени уж прям даже и говорить неудобно, для достижения христианского совершенства. Для достижения вот этого бесстрастия. Да, монашеская жизнь создает лучшие для этого условия. Только этим он отличается. Почему именуется преподобными? Преподобными. Поскольку там это оранжерея. Игнатий Брянчанинов так и говорит. Монашество – это оранжерея. И в ней можно вырастить действительно великолепные цветы, которых в обычной среде не вырастешь. Потому и преподобные. Но здесь праведные. А кто выше? Кому был послан Макарий Великий? К двум женщинам, подумайте, замужним, поучиться. Кому Антоний Великий послан? К сапожнику. Ну, слушайте, это уже вообще. Это вообще кошмар. К сапожнику. Ну, зачем поучиться? И в том и в другом случае оба ушли с великим назиданием. Вы слышите? И какой вывод делают все древние отцы? Оказывается, мерою смирения измеряется благодать, а даже не мерою подвигов. Ведь почему их Бог послал туда, к этим женам, к этим сапожникам? Потому что у них возникала мысль, что вот мы, ну, подвижники, а там в миру, а там в миру. Кстати, сравните с нами, правда, насколько мы лучше? Вот эта вот тайная, может быть, мысль, вот эти некие тени появлялись в их душах. И Господь послал и научил их. И для них это явилось как раз прекрасным средством для более высокого духовного развития. Вот так монашество, что есть. Все должны исполнять, а не только одни монахи. Это большая беда, конечно, когда думаешь, что монахам надо что-то там молиться, трудиться, а другим ничего не надо. Вообще-то такое безобразие, что я не знаю, полное искажение христианства.
Алексей, вот мы сейчас издаем жития святых Филарета Гумилевского. Вот как вы именно к этому автору относитесь?
Черниговского.
Черниговского.
Да, да, да. Нет, ну вообще это к нему самое положительное отношение, да. Очень, да, положительное отношение, да. А вот отношение Дмитрия Ростовского, конечно, это его надо бы как-то бы, да, все-таки бы переложить бы, да, надо бы.